Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы. Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Государственная Дума России упрощает порядок получения российского гражданства. В Израиле проходят выборы в Кнессет. В Польше и Литве отмечают 150-летие восстания против царской России. Таковы главные темы дня вторника, 22 января, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня депутаты Государственной Думы России в первом чтении приняли два законопроекта, упрощающих получение российского гражданства. Один из законопроектов облегчает получение российского паспорта для участников государственной программы переселения соотечественников. Другой упрощает эту процедуру для детей, живущих за границей, у которых один из родителей – гражданин России. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
О необходимости упростить процедуру получения российского гражданства для соотечественников в декабре прошлого года говорил президент Владимир Путин. Выступая с посланием Федеральному собранию, он назвал действующий порядок, цитата, «до безобразия забюрократизированным». Сегодня в Думе рассматривали законопроект, по которому участникам госпрограммы переселения в Россию соотечественников облегчается процедура получения российского паспорта. О том, что именно изменится, если закон будет принят, и о том, кто именно попадает в эту программу, депутатам рассказывал заместитель министра регионального развития Юрий Осинцев.
Предлагаемые законопроектом изменения позволят участникам государственной программы и членам их семей получать гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, без предоставления вида на жительство, без необходимости в течение 5 лет непрерывно со дня получения вида на жительство и до обращения заявления о приеме гражданства проживать на территории Российской Федерации, без подтверждения наличия законного источника средств к существованию и без подтверждения владения русским языком. Созданы специальные те органы, представительства, которые ведут работу в зарубежье с людьми, желающими переселиться в Российскую Федерацию, и там уже каждый субъект выставляет свои требования квалификационные тем или иным специальностям, которые ему нужны. И они становятся участниками программы по переезду в Российскую Федерацию, которая софинансируется и субъектом, и федеральным бюджетом.
Программа по переселению соотечественников действует с 2006 года. По словам Юрия Осинцева, в 2012 году по этой программе в Россию приехали более 63 тысяч человек. Вот мнение депутата от партии ЛДПР об этой программе.
Критерий один – жадность. А жадность у нас, она не ограничена. Своим платить не хотим, поэтому привезем чужих. Точно так же у нас было. Не хотели развивать свое производство, пришли ножки Буша. Не хотели помогать своим авиастроителям, теперь летаем на чужих.
Тем не менее, за принятие законопроекта в первом чтении и упрощение процедуры получения российского гражданства депутаты проголосовали единогласно. Президент Уральской ассоциации беженцев Людмила Лукашова без энтузиазма отнеслась к идее депутатов.
Вот то, что я слышу, это не есть новость. Скорее всего, это старость, которая была прописана в прежнем законе о гражданстве, в новом законе о гражданстве, но она относилась к разным категориям граждан. Более того, к сожалению, все последние изменения в законе о гражданстве, в других миграционных законах, которые начинаются с закона упрощения, оптимизации, для улучшения, они заканчиваются на практике издевательства. Это я говорю совершенно компетентно, потому что вот сейчас я защищаю соотечественника, у которого есть два гражданства. Одно по рождению, он рожден в Чечне, Ингушетии, РСФСР, никогда не прекращал своего гражданства. И был направлен на работу после окончания РСФСРовского вуза. Вернулся сейчас домой. Он из Казахстана. У нас с Казахстаном четырехстороннее соглашение в упрощенном порядке приобретения граждан. И раньше, когда никаких поправок не было, люди, которые прибывали к нам из Киргизии, из Казахстана, из Белоруссии, получали документ о наличии гражданства в течение 3 месяцев. Сегодня это издевательство может длиться до 2 лет. Вот это итог практически оптимизации закона о гражданстве. Причем нам говорят, что вот это вот указ президента, это новый закон, который внес поправки. Кому это нужно? Кому нужно, чтобы 80-летний старик стоял 2 года без пенсии, без ничего жил у себя на родине и терпел нравственные страдания.
Людмила Лукашова также обращает внимание на низкий уровень профессиональной подготовки сотрудников миграционных служб, особенно в российских регионах, что также может стать препятствием для упрощения процедуры получения гражданства. Вопрос о получении российского гражданства стал довольно активно обсуждаться активистами и наблюдателями с начала 2013 года, после того, как французский актер Жерар Депардье получил российский паспорт. Добиться этого он смог без знания языка и не проживая на территории России. По мнению Людмилы Лукашовой, эта история была лишь своеобразным пиар-ходом.
И гражданство – это не пирожки, не пряники и не льготы. Гражданство невозможно сделать так, как сделал Путин с паспортом гражданина Франции, который по-русски-то толком не поговорит. А чиновники от радости и ошалев от такой скорости решения такой проблемы тут же начали его приглашать на государственные должности. Такого быть не должно в демократическом государстве. Раз определил закон, что в круг граждан, которые являются гражданами России, входят определенные категории, неважно, когда эти люди возвращаются, вернулись в институцию золотой оболочки, гвоздичковую ручку, паспорт в течение такого времени, чтобы человек не чувствовал себя униженным, оскорбленным, и объятие Родины. Все, это обыкновенный пиар. Нет никаких знаний, законов и так далее. К сожалению, президент недоступен, а те представители, которые существуют в регионах, они занимаются хозяйственными делами.
Второй законопроект, который депутаты также единогласно приняли в первом чтении, касается упрощения порядка получения гражданства России для детей, живущих за границей, и у которых один из родителей имеет российское гражданство. По словам выступавшего в Думе первого заместителя министра иностранных дел Андрея Денисова, чтобы ребенок в такой семье получил российское гражданство, согласие иностранного родителя теперь не потребуется. Наталья Джумпаладова, Радио Свобода, Москва.
Мой собеседник – руководитель правозащитной организации «Форум переселенческих народов» Лидия Графова.
Путин в своих предвыборных речах давал много обещаний, не все они даже помнятся, но вот обещание ужесточить миграционную политику, это он исполняет очень четко. И делается это исключительно в угоду популизму и просто... Ум кипит от негодования. Это вот последний законопроект, предложенный Путиным. То, что будет, наверное, пропечатано, как это водится, «Единой России», это законопроект, направленный на борьбу с так называемыми резиновыми квартирами. Это страшный шаг, который касается буквально всех россиян. Он к миграции имеет, как ни странно, второстепенное отношение. О резиновых квартирах было сказано в январе прошлого года в статье, посвященной межнациональным отношениям и миграционной политике. Резиновые квартиры как таковые – это, конечно, нелепость. На продаже фиктивных регистраций по месту пребывания, по месту жительства наживается огромная армия посредников, это известно. Но ведь надо смотреть все-таки реально, надо понимать, почему это происходит. Это же жуткое дело, у нас 65% населения недоброжелательно относится к мигрантам. И под сурдинку этой ненависти сейчас в России вводится, ну давайте прямо говорить, в общем-то крепостное право. Нас хотят вернуть к крепостному праву, где все мы будем пришпилены к определенному месту жительства. При том, что в России отсутствует рынок жилья реальный, съемного жилья просто реального, пойди поищи. Как известно, Конституция отменила прописку как таковую еще вот в 92-м году. Так хоть и называется теперь эта администрация, все равно... Она привязана к определенному адресу. Вот ведь в чем беда.
У меня создается такое впечатление, что не будучи в состоянии цивилизованно решить проблему мигрантов, российское правительство, российские власти считают их неправильными мигрантами и рисуют такой образ правильного мигранта. Представителем этой категории является Жерар Депардье. И на волне такого рода картины нарисованной, вот принимаются и другие поправки к законодательству, связанные с упрощением получения российского гражданства другими. другой категории граждан, это русский человек прежде всего, говорящий по-русски, которому даже не надо будет сдавать экзамен на знание русского языка, и вот ему предлагается некоторое количество льгот, по которым, по программе вот этих переселенцев, около 100 тысяч, я сегодня смотрел статистику, за постсоветское время переехало по этой программе в Россию, вот родина будет наполняться такого рода людьми. Как вы к этим инициативам относитесь?
Проблема гражданства – это моя больная тема. У меня целая книжка вышла, она называется «Страдания по гражданству». До 2002 года у нас был более-менее нормальный закон, можно было получить гражданство человеку, проживавшему в Советском Союзе. Сам закон трехэтапный, вообще около 8 лет занимающий закон о гражданстве и сопутствующему закон о правом положении иностранных граждан, он соответствует, как гордились наши законодатели, мировым стандартам, но ситуация не соответствует распавшейся империи. И самое главное, что даже самый замечательный закон наша миграционная служба обвешивает таким количеством подзаконных актов и инструкций, которые направлены исключительно на то, чтобы загнать человека в угол, из которого без взятки не выберешься. И все это делается внешним, но видимость вот регулирования, она на самом деле приносит только вред, потому что на самом деле в глубине все эти законы по своей сердцевине направлены на то, чтобы служить интересам коррупции. Вы знаете, вот уже 22-й год я живу внутри миграции, возглавляю общественное движение, и каждый день у меня СОС по поводу гражданства. И когда вышло известие про депардье, если вы знали, сколько гнева, сколько слез было вылито, да, вот русскими людьми, которые возвращаются на свою единственную родину, по 10-12 лет не могут получить гражданство из-за отсутствия какой-то справочки и из-за бюрократических козней чиновников. А вы выйдете, а потом въедьте. Вот через каждые 3 месяца должны выезжать. Вот только вчера мне позвонили из Петропавловска-Камчатского. К своим 2 дочерям приехали старики из Казахстана. 10 лет назад не могут получить гражданство. Там какие-то справки потеряны. Уже умер старик, отец, мать сейчас. У нее тем временем кончился казахский паспорт. У нее ноги отнялись. Так ее заставляют, чтобы продлить этот паспорт, чтобы потом получить российское гражданство, ее заставляют ехать в Казахстан. Знаете, вот почему я 22-й год занимаюсь миграцией? Потому что для меня это продолжение сталинских репрессий в отношении ни в чем не повинных людей.
Лидия Ивановна, ну, может быть, вот эти усилия президента России и депутатов Государственной Думы, они приведут к тому, что бюрократия будет побеждена, законы станут разумными, и этот миграционный поток людей, въезжающих в Российскую Федерацию, он будет нормальным, упорядоченным и только способствовать процветанию России. Так не может быть?
Это вообще юмористически звучит ваш вопрос, потому что все эти законы при видимости регулирования на самом деле направлены на то, чтобы служить интересам коррупции. Я не знаю, может быть, Путин действительно не понимает. Может быть, он просто испугался народного гнева, который поднимается, хочет его перенаправить на мигрантов, хочет угодить электорату. Может быть, но то, что те, которые пишут, вот все это крючкотворство, любой добрый закон, он на самом деле внутри, во-первых, если он хороший, он не имеет механизма исполнения, он не имеет обратной связи. И он будет обвешан такими инструкциями, которые будут только на пользу коррупции. Вот и все.
О миграционной политике в России я беседовал с правозащитницей Лидией Графовой.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Вы слушаете «Радио Свобода». Участница группы «Pussy Riot» выдвинута на премию авторитетного издания «The New Musical Express» сразу в 2 номинациях. «Герой года», где они конкурируют с Дэвидом Боуи и президентом США Бараком Обамой, и «Музыкальный момент года», рассказывает лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
В опубликованном шорт-листе номинантов журнала New Musical Express на получение музыкальных премий 2013 года две широко обсуждаемые в британских музыкальных кругах неожиданности. Появление в списке номинантов ветеранов рок-музыки группы Rolling Stones и Дэвида Боуи, а также до прошлого года никому неизвестной российской панк-группы Pussy Riot. Pussy Riot фигурирует в шорт-листе в двух категориях – «Герой года» и «Музыкальный момент года». Любопытно, что в категории «Герой года» российской панк-группе придется конкурировать с президентом США Бараком Обамой, чемпионом лондонских Олимпийских игр, велосипедистом Брэдли Уиггинсом, музыкантами Дэвидом Боуи и Фрэнком Оушеном. А в категории «Музыкальный момент года» их панк-молебен в московском храме Христа Спасителя будет состязаться с открытием лондонских летних Олимпийских игр, с последним лондонским концертом Rolling Stones, выступлением Дэвида Боуи и рок-фестивалем в Рединге. По просьбе «Радио Свобода» список номинантов 2013 года комментирует заместитель главного редактора журнала New Musical Express Дженни Стивенс.
Ничуть не была удивлена номинациям Дэвида Боуи и Rolling Stones. Они очень популярны даже среди наших самых молодых читателей и продолжают составлять важную часть поп-культуры и рока, оставаясь музыкальными кумирами нескольких поколений. Дэвид Боуи впервые за много лет показал в этом году новые песни, а Rolling Stones с огромным успехом выступила на концерте в конце прошлого года. Думаю, что номинация группы Pussy Riot, возможно, наиболее интересная в этом отношении явление. Это очень важная музыкальная и политическая номинация. Ничего подобного не было в номинациях прошлых лет. Я считаю их номинацию в категориях «Герой года» и «Музыкальный момент года» самым важным событием нынешней номинации. Их минутное выступление в московском храме было захватывающей политической акцией. Этот музыкальный протест стоил трем молодым женщинам тюремного срока. Весь мир был шокирован этим приговором. Их мужество заслуживает номинации «Герой года». Их минутное выступление пробудило весь мир и обратило его внимание на политическую ситуацию в России, что очень важно.
Как вы объясняете то, что наряду с музыкантами и музыкальными группами в ваших номинациях фигурируют политики, спортсмены и немузыкальные события?
Музыка, конечно, важнейшая часть и нашей культуры, и списка наших номинантов. К примеру, велосипедист Брэдли Уиггинс, герой Олимпийских игр. Музыка играет очень важную роль в его жизни. Известно, что он слушает много рока и другой современной музыки. Он страстный любитель музыки. И даже президента Обаму можно считать частью музыкальной культуры. Появление в списке номинантов группы Pussy Riot – свидетельство того, что давняя традиция соединения музыки и политики проявляется и в наше время.
Говорила заместитель главного редактора журнала New Musical Express Дженни Стивенс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 22 января. Бортпроводники, авиатехники, пилоты и другие работники компании «Аэросвит» пикетировали сегодня администрацию президента Украины. Сотрудники компании выступают против массовых увольнений, умышленного банкротства авиакомпаний. В том случае, если власти будут игнорировать их требования, сотрудники компании грозят объявить голодовку. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
Еще в 2012-м «Аэросвит» обслуживал более 60 международных и внутренних рейсов. Но уже с первых дней января нынешнего года из-за финансовых проблем авиакомпанию отказались обслуживать многие аэропорты мира. Она существенно сократила число рейсов и объявила о массовом сокращении сотрудников, рассказывает председатель Всеукраинского профсоюза пилотов Вадим Рачительный.
На данный момент уволено порядка, может быть, 150 человек и плюс еще 300 человек розданы уведомления. По информации, которая у нас есть в фонда занятости, «Аэросвит» обратился за уволением 767 человек. Сколько еще планируют «Аэросвит» уволить, сказать трудно, но мы видим каждый день, что рейсы отменяются, самолеты отдаются, и количество рейсов каждый день уменьшается. Это говорит о том, что они просто не собираются дальше работать.
К стенам администрации украинского президента пришли около 700 работников «Аэросвита», в том числе авиатехники, пилоты и бортпроводники. Они требовали, в частности, прекратить реорганизацию компании, сохранить их рабочие места, погасить многомиллионную задолженность по заработной плате и выплатить суточные экипажам воздушных судов. Как заявил Радио Свобода Вадим Рачительный, если власти не отреагируют на выдвинутые требования, сотрудники Аэросвита вынуждены будут объявить голодовку.
Также мы планируем пикеты под стенами администрации авиакомпании «Аэросвит». И все-таки стоит по поводу увольнения нам обращаться в суды, потому что у нас есть очень хорошая судебная практика 2008-2009 года, когда мы все суды поигрывали, чтобы оставить своих людей на работе. Если уже нынешняя власть и администрация авиакомпании «Аэросвит» вообще пойдет по беспределу и не будет никак реагировать, значит, мы будем вынуждены увлечь общественность таким образом, чтобы объявить голодовку лидерами профсоюзов, потому что другого выхода у нас просто не будет.
Ситуация вокруг крупнейшего авиаперевозчика Украины начала накаляться в конце прошлого года, когда хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о его банкротстве. С такой инициативой выступила сама компания, утверждая, что возникшие долги примерно в 3 раза превышают стоимость ее активов. 23 января суд начнет рассмотрение этого дела по сути. Украинская пресса пишет, что, используя схему банкротства, олигарх Игорь Коломойский, якобы получивший контроль над международными авиалиниями Украины, решил избавиться как от создающего ему множество проблем Аэросвита, более 20% его акций принадлежат государству, так и от еще 2 своих компаний – Днепроавиа и Донбассавиа. В МАУ отрицают, что Коломойский стал их владельцем, но подтверждают информацию о том, что бизнесмен передает им в лизинг самолеты. Полгода назад на работу в МАУ перешли ключевые менеджеры Аэросвита, и сейчас международные авиалинии осваивают направления, от которых отказывается его ближайший конкурент.
Менеджеры Аэросвита уже туда попереходили. Уже практически общий наблюдательный совет. Учитывая, что туда переводятся активы и самолеты, то просто так ничего не бывает в этой жизни. МАУ может говорить все, что угодно, но на самом деле это так. Проблема есть в одном. Есть самолеты дальнемагистральные 767, которых на данный момент в авиакомпании «Аэросвит» 8. С ними есть проблема, потому что МАУ не имеет допуск на эти самолеты, то есть она не может их технически обслуживать. Летный состав тоже не обучен на управление воздушными судами. Пока эти борты остаются в авиакомпании «Аэросвит». Ну, это дело времени, потому что обучить персонал, но это в течение полугода. Та информация, которая к нам доходит, авиакомпания еще протянет время до апреля месяца и, скорее всего, затем просто прекратит свое существование.
Сотрудники «Аэросвита» призывают вмешаться в ситуацию президента Украины для того, чтобы прекратить умышленное банкротство авиакомпании и привлечь виновных к ответственности. Уголовный кодекс Украины за доведение до банкротства предполагает штраф в размере около 100 тысяч долларов или наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.
Мы надеемся, что все-таки президент, как гарант Конституции, выйдет такое решение, он имеет право. У него подконтрольная ему прокуратура, милиция, налоговая. Поэтому мы очень надеемся, что президент, как гарант Конституции, вмешается в это. И посадовые особы авиакомпании «Аэросвит», виноватые в доведении авиакомпании до банкротства, будут наказаны.
Отмечает председатель Всеукраинского профсоюза пилотов Вадим Рачительный. Глава государства Виктор Янукович, старший сын которого Александр, как утверждает украинская пресса, мог претендовать на контроль над «Аэросвитом», пока не прокомментировал ситуацию относительно возможного банкротства крупнейшего украинского авиаперевозчика. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 22 января. И вот главная тема второй половины этого часа. В Израиле проходят выборы в Кнессет. Эксперты обсуждают инаугурационную речь Барака Обамы. В Польше и Литве отмечают 150-летие восстания против царской России. Продолжим после того, как я напомню вам некоторые новости уходящего дня вторника, 22 января.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге гражданские активисты, выступающие за сохранение 31-й больницы в качестве клиники для детей, страдающих онкологическими заболеваниями, решили провести уличную акцию протеста. 3-летний сирота-инвалид из Петербурга сможет уехать к своей новой семье в США. Городская прокуратура заявила, что не будет возражать против вступления в силу решения суда об усыновлении. В среду приемные родители получат документы и смогут забрать ребенка из детского дома. Правозащитники обеспокоены состоянием здоровья ученого Сергея Кривого, находящегося в СИЗО. Его обвиняют в участии в массовых беспорядках беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. Считая свой арест незаконным, Кривов уже 39 дней держит голодовку. В Израиле проходят досрочные парламентские выборы. В Багдаде и пригородах сегодня в результате 3 взрывов погибли не менее 17 человек, более 50 ранены. Это были некоторые новости уходящего дня, вторника, 22 января, по версии «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Этот день, вторник, 22 января. В Израиле проходят парламентские выборы. За 120 мест в Кнессете борются 30 партий. Чтобы войти в парламент, партиям необходимо набрать не менее 2% голосов избирателей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер.
Выборы должны были пройти 22 октября 2013 года. Но премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, чтобы сократить время и средства, потраченные всеми на предвыборную кампанию, предложил передвинуть их на 22 января 2013-го. Закон о роспуске парламента был единогласно принят, несмотря на то, что на подготовку к выборам оставалось всего 3 месяца, все равно успели возникнуть новые партии. Суммарно в этих выборах участвуют 34 партии. Электоральный барьер, естественно, удастся пройти не всем, как из числа новых политических объединений, так и из тех, кто уже пытался попасть в парламент в прошлые выборы. Известный колумнист и ведущий второго телеканала Яир Лапид создал и возглавил партию «Еш Атид» – «Есть будущее». А его коллега Давид Кон, ведущий 9-го русскоязычного канала израильского телевидения, возглавил партию «Израилим» – «Израильтяне». Появление этой партии связано со скандалом. Кон возглавил партию, которая была заморожена последние 4 года и ранее боролась за изменение системы власти в стране. Из-за этого прежнее руководство партии и ее активисты собираются с ним судиться. Согласно большинству опросов, партия Кона не проходит электоральный барьер. А у партии «Еш Атид», которую возглавляет Яир Лапид, перспективы несколько лучше. Аналитики не исключают и то, что ей удастся войти в коалицию. В израильском парламенте Кнессете 120 депутатских кресел. Коалицию и правительство формируют тот лидер одной из крупных партий, который сумеет заручиться поддержкой других фракций, собрав в общей сложности свыше 61 мандата. Представители вошедших в коалицию партий становятся министрами в правительстве, а оппозиции в лучшем случае достается контроль над разными парламентскими комиссиями. О том, чем эти выборы отличаются от предыдущих, «Радио Свобода» рассказывает израильский политолог Алек Эльман.
Главное отличие этих выборов от тех, которые происходили в Израиле в 2009 году, это то, что конфликт между левыми и правыми за эти 4 года решился в пользу правых. В 2009 году выборы проходили под знаком очень личной, очень идеологической, очень принципиальной борьбы между Кадим во главе с Цепилини и Ликудом во главе с Нетаньяху. Сегодня мы видим, что противостояние как таково между левыми и правыми, несмотря на попытки разогреть его как слева, так и справа, по тем же самым, по одинаковым причинам, привлечь избирателей, которые не очень хотят идти голосовать. Этого противостояния нет. Все понимают, что выборы эти завершатся тем, что Бенямин Нетаньяху сформирует коалицию, а на левом фланге на данный момент ему нет не только цифровой, с точки зрения популярности альтернативных партий, но и персональной альтернативы. Более того, мы видим на правом крыле объединение. Мы видим, что на месте разных раздробленных партий, представлявших интересы национально-религиозных израильтян и поселенцев, в отличие от ряда комментаторов, стоит добавить, что это не одно и то же. Возникла объединенная новая сила во главе с бывшим начальником канцелярии Нетаньяху, предпринимателем в сфере хай-тека Нафтали Беннетом, которая по ряду опросов становится даже второй по величине политической силы в будущем Кнессете. На левом крыле же существует раздробленность. Там не сумели объединиться перед выборами. На самом деле, конечно, трудно сказать, хорошо это или плохо, поскольку мы видим сегодня, что объединение двух ведущих правых партий Ликуда и Исраэль Бейтейну во главе с Либерманом не приносит этому блоку увеличенного числа мандатов по сравнению с тем, что было у них в этом классе, тем не менее, это гарантирует им формирование будущей коалиции.
Попытки левых и центристских партий объединить усилия потерпели провал. Переговоры между лидерами партии Авада, Шели и Яхимович, Атнуа, Ципи Ливни и Еш Атид Яиром Лапидом никакого результата не дали. Что объяснимо, Авада представляет левых социалистов, Еш Атид – центристы, заявляющие, что их цель – забота о правах среднего класса, а Атнуа называют себя центристами, но единственная внятно заявленная ими цель – разрешение израильско-палестинского конфликта. В результате левый блок так и не был сформирован. Как полагает Арик Эльман…
Если усилия левого фланга мобилизовать своих избирателей удадутся, а правые решат, что победа не в кармане, не останется дома, тогда могут произойти какие-то изменения. Тем не менее, вряд ли политическая карта Израиля серьезно изменится за оставшиеся несколько дней, и мы действительно увидим, что Бенямин Нетаньяху получит от президента Переса мандат на формирование новой коалиции.
В коалицию впервые за последнее десятилетие может не попасть религиозная партия ШАС, которая во время этой кампании скандалилась с российским предвыборным роликом, оскорбляющим русских израильтян. В целом у Израиля в результате этих выборов есть шанс на правое нерелигиозное правительство, которое защищает интересы среднего класса. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Слушайте программу «Время свободы». Подводим итоги вторника, 22 января. Инаугурационная речь президента США Барака Обамы, произнесенная им накануне в Вашингтоне, дает представление о повестке его второго четырехлетнего срока в Белом доме. Наблюдатели говорят об Обаме либерале и о первом в истории упоминании в речи вопроса о правах ЛГБТ-сообщества. Выступление Барака Обамы мой коллега Валентин Барышников обсуждает с международным обозревателем «Радио Свобода» Брайаном Уитмором.
Это выступление, в моем взгляде, был самым сильным в СИО его президентства. Он подтвердил свой либеральный взгляд, что такое американский либерал в 21 веке. Это был ответ не только на право сегодняшний день, но это был ответ на Рейган в 80-м году, когда Рейган известный сказал, что государство и правительство – это не вещь, которая решает наши проблемы, это наша проблема. Государство – это наша проблема, надо сократить его. Обама хотел закрывать дверь на этот период. Что он делал? Он сказал, да, что современный рынок экономики только работает, если есть коллективная деятельность. Только если есть сильное государство, которое может строить инфраструктуру, которое может обеспечить и исполнять правила игры, обеспечить справедливость и безопасность. Вот. Что индивидуальное предпринимательство только возможно в безопасном обществе, и только государство может обеспечить это. Он сказал, государство, конечно, не может делать все, но государство имеет роль, это необходимо в современном рыночном экономике. Поэтому это был очень эффективный, и как он использовал военную деятельность, вот эта любимая тема права, чтобы сказать это был очень эффективный. Только что один солдат, самый старательный, не было бы возможно противостоять Гитлера или Советскому Союзу, но это был коллективная деятельность и патриотическая деятельность. И это то же самое в рыночном экономике, что наши индивидуальные стремления – это только возможно в рамке этого коллективного общества. Это был очень важный момент, это был момент, много его сторонники ждал 4 года.
Мы переходим к части, где он говорил о вопросах прав человека внутри США.
We, the people.
Мы, народ, заявляем сегодня, что очевидная истина, что все мы созданы равными, по-прежнему является нашей путеводной звездой, так же, как она вела наших предков в Сенеке Фоллс, Селме и Стоунволл.
Обама в одном предложении упоминает Сенеку Фоллс, Селму и Стоунволл. Давайте мы расскажем о том, что это такое.
Сенека Фоллс – это был съезд за прав женщины в Нью-Йорке в 1848 году. Если не ошибаюсь, это был первый съезд на права женщины в мире.
И вот. Фактически это краеугольный камень вот этого движения. Затем Селма – это…
Селма – это был марш за права афроамериканцев в 1965 году известный. И Стоунволл – это был демонстрации, которые организовали гей-активисты в Нью-Йорке в 69-м году. Это значительно, потому что он делал, как это ровно, право женщины, право меньшинства, вот, и афроамериканцы, и право геев. Это первый раз в истории, когда американский президент говорил о праве геев инаугурации. Это был исторический момент, и это момент, который заметил все. 4 года назад, 8 лет назад, я просто не могу представить, что американский президент говорил о праве геев на инаугурации. И это показывает, как общество изменилось, что Обама чувствовал себя удобно говорить об этом.
Я читал несколько публикаций, которые говорили, а центрист Обама стал либералом.
Но Обама всегда был центристом и всегда был либерал. И это просто вопрос тактики. Сейчас он думает о своем месте в истории. Он не хочет быть очередной центристский президент, который ничего не сделал. Вчера мы видели его либеральную сторону. На первом сроке мы видел его прагматической центристской стороны. Посмотрим. Это значительно, что мы не слышал о надежде изменения, как он говорил 4 года назад, о возможности сотрудничать с республиканской. Вот, мы не слышали это романтический Обама, который читал, что он может объединять республиканские демократы. Сейчас он понимает, что республиканцы вообще не хотят сотрудничать с ним. Если он не получается этого, он будет подтверждать свои политические убеждения. Вот, и...
То есть он будет всеми доступными ему средствами пытаться провести все свои
да.
идеи.
Это настоящий Обама по его убеждению. А что мы видели последние 4 года, это настоящий Обама по тактике. По тактике он центрист и он прагматик. Но по убеждению он либерал.
Об инаугурационном выступлении Барака Обамы говорил международный обозреватель «Радио Свобода» Брайан Уитмор. А сейчас, как всегда, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций американской прессы, комментаторы американской печати живо обсуждают церемонию инаугурации Барака Обамы. Продолжит тему выпуска корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Инаугурационная речь Обамы содержала куда больше политической конкретики, чем принято на таких церемониях. Он обещал осуществить иммиграционную реформу, энергично отстаивать права сексуальных меньшинств, продвигать меры по борьбе с глобальным изменением климата. Обаме более не надо думать о переизбрании, и он может позволить себе проводить бескомпромиссную политику. Президент забронзовел за минувшие 4 года, констатирует корреспондент Рейтер Джефф Мейсон. Мало что осталось от его облика праведника, несущего нации избавление от межпартийных расприй. Если 4 года назад в столицу на инаугурацию съехалось около 2 миллиона почитателей, то на сей раз их было почти в 3 раза меньше, а число торжественных балов сократилось в 5 раз. С 10 до 2. Тем не менее, воздух был полон восторженных возгласов, и президент с первой леди 2 раза на бис выходили из своего бронированного лимузина, пока кортеж следовал по Пенсильвания-авеню от Капитолия до Белого дома и шли часть маршрута пешком, под бдительным оком охраны. Внешняя политика почти не фигурировала в речи Обамы. Он не упомянул в ней ни Иран, ни Сирию, ни Китай и ни Россию. Инаугурация транслировалась общенациональными телеканалами в прямом эфире. Церемонию частично или полностью смотрели 58% избирателей. Это на несколько процентов меньше, чем 4 года назад. Видный политический комментатор Джоэл Коткин, выступая на страницах журнала New Geography, разбирает вопрос о том, кто привел Обаму к власти. В прошлом левые зачисляли в правители Америки банки, энергокомпании, агробизнес. Сейчас экономика преобразуется из ресурсной в информационную, в связи с чем меняется и правящий класс, и он намного симпатичнее левым, чем прежний. Шоу-бизнес и новостная индустрия. Apple, Google, Facebook, Amazon и Microsoft – все они делали щедрые пожертвования на предвыборную кампанию Обамы. Их бизнес – создание смыслов и идей, а не возделывание земли или выплавка стали. Пока они сохраняют на рынке позиции чуть ли не монополистические, им нужно государство как охранитель этой монополии и как защитник последней инстанции, если их дела покатятся под гору, считает Коткин. Другой мощный блок электората левых – это интеллигенция, как университетская, так и служилая, которая вообще существует вне рынка. За последние несколько лет доля менеджеров в госсекторе с месячным окладом 15 тысяч и больше удвоилась, невзирая на рецессию. Вашингтон, а не Нью-Йорк, является ныне самым богатым районом страны. По мнению Коткина, профессура и функционеры видят себя властителями дум в вопросах отношений рас и полов, арбитрами норм повседневной жизни, судьями, решающими, какие отрасли экономики выживут, а какие зачахнут. Их миссия невозможна без сильного государства и без тех политиков, которые являются адептами идеи такого государства. Неудивительно, что группа населения, строящая самые мрачные прогнозы на второй срок президентства Обамы, это владельцы малых бизнесов, заключает свои соображения автор New Geography. Инаугурация Обамы совпала с днем, когда Америка поминает Мартина Лютера Кинга, и поэтому президент приносил присягу, держа руку на 2 библиях, одной принадлежавшей Аврааму Линкольну, второй – его идейному последователю, который объявил, что верит в наступление эры равноправия белых и чернокожих граждан великой нации.
I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream.
Экономически афроамериканцы при Обаме не продвинулись, и уровень безработицы среди них вдвое больше, чем среди белых, констатирует Патрик Джонсон из газеты Christian Science Monitor. Но, тем не менее, успехи, достигнутые со времен Кинга в области расовых отношений, весьма впечатляющие. Негритянский средний класс в Америке – это сегодня самая состоятельная и самая образованная негритянская община в мире. Резко выросло присутствие афроамериканцев на вершинах шоу-бизнеса, в спорте, в управленческом классе, причем как в частном секторе, так и в государственном. О преуспевающих темнокожих предпринимателях пишет множество изданий. Афроамериканцы имеют своих многочисленных представителей во всех ветвях власти и на всех уровнях, от местного до федерального. После победы Обамы в 2008 году многократно подскочило число афроамериканцев, заявивших, что равенство уже достигнуто. И этот оптимизм только временно поколебала неожиданно глубокая рецессия, полагает корреспондент Christian Science Monitor Патрик Джонсон.
С обзором американской печати вас познакомил корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Польше в течение всего 2013 года будут обсуждать 150-ю годовщину январского восстания 1863 года. Вооруженные выступления против Российской империи по результатам разделов Речи Посполитой, включившей в свой состав восточные области нынешней Польши, всю территорию нынешней Белоруссии, Литву и северо-западные районы нынешней Украины, продолжались полтора года и окончились поражением повстанцев. Памятные мероприятия в связи с годовщиной начались 22 января и в Литовской республике. В Польше это восстание, ставившее свои задачи восстановление государственности Речи Посполитой, до сих пор остается предметом не только научных, но прежде всего политических споров, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий.
Когда же, наконец, мы перестанем праздновать годовщины национальных катастроф и не будем больше народом, живущим памятью о поражениях и страданиях? Январское восстание 1863 года – это великий и героический поступок наших предков, которые не соглашались жить под ярмом оккупанта. И даже в неблагоприятной ситуации восстали против захватчика. Не чтить их память – это значит не быть патриотом. Примерно так можно вкратце описать аргументы двух основных сторон в нынешнем споре о том, нужно ли и как праздновать 150-ю годовщину январского восстания на землях бывшей Речи Посполитой. Президент Польши Бронислав Комаровский, который накануне дал начало официальному празднованию года январского восстания, попытался примирить враждующие стороны, заявив, что история общая у всех поляков. По словам президента Комаровского, празднование 150-й годовщины январского восстания – это сегодня для поляков возможность отложить в сторону политические споры. Между тем, часть оппозиции, в том числе политики крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость», не будут принимать участие в официальных мероприятиях, поскольку, по их мнению, именно Бронислав Комаровский использует годовщину январского восстания в политических целях. По инициативе «Права и справедливости» был создан общественный комитет по празднованию 150-й годовщины январского восстания, который будет организатором других, независимых от государственных мероприятий. Основные торжества «Права и справедливости» состоят в Варшавской цитадели, где 5 августа 1864 года были казнены члены национального правительства, которые руководили восстанием: Рамуальд Травгут, Рафал Краевский, Юзеф Тачинский, Роман Жулинский и Ян Езеранский, Анджей Кунерт. Так или иначе, и одна, и другая сторона согласны, что в нынешнем году необходимо посетить и благоустроить все памятные места, связанные с восстанием, а их только в Польше более полутысячи. Освободительное восстание, которое называют январским, польским, а в Белоруссии восстанием Костуся-Калиновского, началось 22 января 1863 года с нападения на русский гарнизон, размещавшийся на территории Польского королевства, и длилось полтора года. За это время имели место около тысячи сражений и стычек, в которых приняли участие около 150 тысяч повстанцев. Поражение восстания сопровождалось преследованиями его участников, казнями, вывозом в Сибирь.
Из Варшавы корреспондент Радио Свободы Алексей Диковицкий. Одним из руководителей январского восстания был шляхтич Константин или Костусь Калиновский, яркий персонаж белорусской истории. В Минске никаких торжеств в связи с годовщиной восстания не организовано. Официальная белорусская историография оценивает это событие и личность Калиновского по советским канонам. Об этом в эфире Радио Свобода говорит историк из города Гродно Александр Смолярчук.
В отличие от Польши и Литвы, наше государство проводит совсем другую историческую политику. Эта политика, она в большой степени основана на сохранении основ советской фактически идеологии. Такой парадокс: советского государства нет, а идеология его живет. Второй момент, то, что это в этой исторической политике просто минимализированы национальные тенденции, национальные чаяния, национальные цели. Места для восстания вообще нет и не может быть. Тем более еще и политика близких отношений с Россией. Конечно, наши идеологи и политическая элита боится, что это восстание может как-то поссорить Беларусь и Россию. В учебниках сейчас нового поколения начали трактовать как такого авантюриста и польского террориста, человека, который нанес больше вреда белорусской истории, чем героя. И, соответственно, Муравьев сегодня становится героем белорусской истории, как прекрасный организатор. Тот человек вполне заслуженно в свое время, которого называли вешателем. Ситуация вокруг Калиновского такая сложная. Действуют еще и определенные современные политические факторы. Вот выступ выступление молодежи 2006 года и площадь Калиновского как символ борьбы за политическое освобождение Беларуси. Вот это показало тем же идеологам и социальным историкам, что Калиновский стал знаменем совсем другой Беларуси. Ну а знамя нужно вырвать, знамя нужно уничтожить. И второй момент, на который я как историк обращаю внимание, в свое время еще белорусские советские историки поставили памятник Калиновскому, но как-то особенно не позаботились о том, чтобы действительно глубоко исследовать его личность. Тут есть определенные проблемы и многие недоработки историков. И вот на эти недоработки обратили внимание те, кто хотят как раз свести свои счеты с Калиновским. И оказалось, что здесь есть проблемы идеологического и научного характера в трактовке его образа и в анализе его деятельности. Каждый, кто знаком хоть немного, хоть с поверхностным событием, то вас восстание не скажет, что это польское восстание. Во-первых, это восстание не было только на территории Польши. Это восстание охватило значительную территорию и Белоруссии, практически всю Беларусь. И охватило значительную часть территории Литвы. То есть это уже географически нельзя так говорить. Если говорить по составу участников, то же самое. Конечно, царство польское было самым серьезным регионом борьбы против российского самодержавия. Но при этом очень серьезные действия происходили и в Белоруссии, и в Литве. Просто сознательное идеологическое ограничение того восстания, которое было сделано еще в конце 19 века, не удивляет, что российские историки не отказались от такой трактовки этого восстания. Хотя еще в советские времена, когда вот выходили сборники, посвященные столетию восстания, там уже трактовка давалась более широкая. Фактически сегодня российская историография вернулась к уровню понимания этих событий конца 19 века. По крайней мере, в терминологическом плане. Историки могут долго и занудно перечислять плюсы и минусы этого восстания и говорить про негативные результаты его поражения, когда в Беларуси начинается такая ускоренная, усиленная политика русификации, и сдерживается экономическое развитие и так далее, и так далее. Но если говорить про память, безусловно, вот сегодня белорусская память невозможно представить без героев этого восстания, без Калиновского.
Говорил белорусский историк Александр Смоленчук. О значении январского восстания 1963 года для белорусской истории и национального белорусского самосознания я беседую с обозревателем Радио Свобода, историком Центральной Европы Ярославом Шимовым. Ярослав, можно ли к середине 19 века говорить о существовании белорусской нации?
Нет, конечно, о нации в современном смысле на территории тогдашней Беларуси говорить еще нельзя. Только в каких-то первых ростках можно говорить протонационального, что ли, сознания. Абсолютное большинство населения этой территории составляли крестьяне, и большинство из них были православными, или часть также была униатами, то есть греко-католиками.
А на каком языке они говорили?
На белорусском, естественно, этот язык еще не был в достаточной мере как бы кодифицирован, то есть литературный белорусский, там только, опять же, появлялись какие-то первые ростки, первые произведения на этом языке, например, это было даже чуть позже периода польского восстания. Собственно говоря, начинали эту работу вести шляхтичи, помещики, люди дворянского происхождения, такие как, например, Винцент Дуин Марцинкевич или Франтишек Богушевич. Они считаются одними из основоположников современной белорусской литературы. Но это были люди шляхетского происхождения, в общем-то, польского происхождения, которые увлеклись вот этим народным языком, этой народной стихией, начали писать на этом языке, пытались его как-то превратить в этот разговорный диалект в некое подобие литературного языка. Но, конечно, о развитом национальном самосознании пока говорить было нельзя. В первую очередь определялось это самосознание по религиозному принципу.
То есть говорить крайнюю такую версию, это восстание белорусского народа против русского царизма, это будет исторически некорректно.
Ну, паси бог, конечно. Тем более, что картина на этнически польских землях и этнически белорусских и украинских землях, она не была идентичной. То есть, в принципе, власти, вот если по официальной статистике русской, царской, они утверждали, что примерно пятая часть повстанцев была мужицкого, так сказать, звания, простонародья, а подавляющее большинство — это шляхта, интеллигенция. Интеллигенция, там, горожане в некоторой части. Но если в этнически польских губерниях там крестьяне, простые, так сказать, хлопы, несмотря на призывы властей, очень редко выдавали своих помещиков, шляхтичей властям, то в губерниях украинских и белорусских такие случаи были относительно часто, то есть там было больше именно по причине этнической и религиозной, так сказать, разницы между простонародьем и шляхетским, так сказать, образованным слоем, там это отчуждение было больше, поэтому и восстание не получило такого размаха на этих территориях, как в, собственно, польских губерниях.
Это была партизанская борьба, или речь шла о том, что взбунтовавшиеся крестьяне на вилы поднимали своего помещика, который, предположим, не был столь продвинут в изучении крестьянского быта и белорусского языка?
Ну, случалось всякое, но, в принципе, да, сама та повстанческая тактика, она была абсолютно партизанской, потому что не было у повстанцев 1863-64 года, в отличие от повстанцев предыдущих, 1830 и 31-го, у них не было таких сил воинских, чтобы вести вот регулярную войну. В 831 году там просто, поскольку существовала отдельная армия у так называемой конгрессовки, у той Польши, которая была после наполеоновских войн, то, соответственно, и бои были правильные, такие битвы не очень большие, но были, а иногда и большие. У этих повстанцев, это были так называемые кассинеры, есть такая картина, которая так называется «Куют косы». Там просто изображены несколько человек, которые куют вот косы, которые потом напрямую прикреплялись к этим деревянным палкам и были таким традиционным вот оружием.
Белорусский байонет, я бы назвал это.
Ну, белорусский, польский, украинский, тут я бы не делил, повстанческий. Подобным же оружием, кстати, воевали крестьяне-вандейцы, монархисты во время французской революции, вот в тех областях, которые противились революционной власти. Да, тактика была такая, жестокостей было много с обеих сторон, но поскольку соотношение сил абсолютно было ясным, то есть, с одной стороны, регулярная армия, хорошо вооруженная, с артиллерией во многих случаях, а с другой, вот эти вот царские власти их называли шайками, отряды, то есть шансов у них было немного.
Личность Кастуси Калиновского что значит для этого движения на территории Беларуси?
И личность противоречивая. Он был шляхетского рода, он учился в Петербурге одно время. Как бы формально он, конечно, литвинского происхождения. Литвинское – это значит, он из шляхты Великого княжества Литовское, которое включало в себя территорию, в том числе и современной Беларуси, и было составной частью Речи Посполитой. И как раз в его карьере повстанца и политика повстанческого для нее характерно то, что он подчеркивал, он, у него не, были не очень хорошие отношения с польским повстанческим официальным руководством, он подчеркивал вот эту отдельность некую своего движения, продвигал интересы вот этого Великого княжества Литовского, в тот момент эфемерного, поскольку вся эта территория входила в состав Российской империи. И вот это его стремление быть немножко на особицу, оно, собственно, и создало ему репутацию именно белорусского национального героя. Кроме того, он умел объясняться с мужиками на их языке, на белорусском языке. Он издавал такие листовки, такое подобие газеты, которая называлась «Мужицкая правда». То есть он был достаточно талантливым пропагандистом, и он понимал вот эти вот языковые, этнические различия, религиозные. При этом он отзывался по-всякому. Он отзывался одно время о православии, отзывался как о собачьей вере. С другой стороны, в другие моменты отзывался положительно. Он был очень молодой человек, ему 30 лет не было, поэтому там еще говорить о каком-то уж прямо четком, ясном мировоззрении. Он был достаточно социально радикальный человек, то есть он выступал в роли защитника бедных, но это делали многие из фракции красных в польском восстании, то есть той фракции, которая, собственно, восстание и подняла. Кончил он на виселице, так же, как большинство руководителей восстания и в Польше, и в землях Великого княжества Литовского.
Мы сейчас понимаем, какие официальные оценки дают тому, что случилось в 1863-64 году на территории нынешней Белоруссии. Официальная историография белорусская об этом говорил и вот уважаемый историк из Гродно. Но как к этому относиться совестливой белорусской исторической школе? Какое определение этому движению давать?
Это очень сложно. Отношение к этому движению, к фигуре Калиновского в том числе, оно неизбежно вписано в контекст формирования белорусской нации, который процесс очень сложный, он связан со многими историческими изломами 20 века, в первую очередь. И, собственно говоря, процесс незавершенный. Вот когда он завершится или будет близок к завершению, тогда, возможно, будет появление некого уравновешенного мнения. Я приведу только одну цифру. Это опрос, проведенный независимым институтом социально-экономических и политических исследований. Он занимается опросами социологическими в Беларуси. Так вот, это исторический пантеон белорусов. Я сосредоточусь на фигуре Кастуся Калиновского. Здесь очень много разных фигур. Уровень симпатий и соответствие идеалу политика. 96-й год Кастуся Калиновского называют 4,2%. Там, правда, было можно назвать несколько фигур, но тем не менее. 2004 год 11%. Процентов уже этот рейтинг. 2008 год 13,6%. И июнь 2012 года 15,1%. То есть притягательность этой фигуры растет, но это не значит, что ее оценки более-менее уравновешены.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 22 января работал вместе с корреспондентами «Радио Свобода» в Минске и Варшаве Игорем Корнеем и Алексеем Диковицким, были гродненский историк Александр Смоленчук и пражский историк Ярослав Шимов. В Польше и Литве отмечают 150-летие январского восстания против Российской империи. Вот так обстояли дела во вторник, 22 января 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Всего доброго.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живот потерпевших.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.